Сегодня в научной рубрике, завершая беседу об исследовании Арктики и деятельности Арктического совета, заместитель главного редактора журнала «Экология и жизнь» Юрий Елдышев рассказывает о работе научной станции в самом северном поселении на острове Шпицберген. С Юрием Елдышевым беседует Ольга Орлова.
Юрий, что больше всего запомнилось в арктическом путешествии? Что было интересного?
Там очень много интересного. Наверху, на леднике, расположена удивительная станция. Ну, можно назвать ее метеостанцией. На самом деле она многопрофильная научная станция. По измерению многих характеристик называется она Цепелин. И там тоже работают люди. Причем интересно, что погода, по их словам, меняется очень быстро. Поэтому это крошечное совсем сооружение там. Достаточно высоко в горах, несколько сотен метров. И если что-то произойдет, то люди могут существовать автономно. Подняться туда сложно, почти невозможно, только на фуникулёрчик такой маленький.
А чем вас поразила Арктика?
Самое неожиданное, просто детское какое-то изумление, это, конечно, ослепительное солнце там, в 3 часа ночи. То есть фактически не снижающееся солнце, ты просто не понимаешь. Естественно, о том, чтобы не случайно у них у всех там довольно приличные гостиницы, просто не понимаешь, как можно спать. У них очень плотные шторы, такие драпировки. Но мы спрашивали местных жителей. Люди влюблены в Арктику, они живут там по много лет. В общем, это, конечно, самое сильное впечатление. Ослепительный, совершенно сверкающий снег. Был самый конец апреля, 3-метровой высоты, расчищенные улицы, по которым ездит транспорт. Основное – это снегоходы, снегокаты. И машин немало. Точно так же расчищена взлетно-посадочная полоса аэродрома. То есть просто на снег садится крошечный самолет. Ну, в общем, экзотика на самом деле. А летом они страдают, потому что нашествие туристов, на самом деле, дорогое удовольствие, но даже тех, кто сегодня готов отважиться на такие серьезные траты, слишком много становится. То есть туристов десятки тысяч прибывают. Круизы, фьорды норвежские, потом на северах везут. Просто физически невозможно. Это крошечное поселение. Это серьезная проблема. Они пытаются там выходить куда-то с просьбой регламентировать как-то.
Каких арктических животных вы видели?
Мои коллеги видели мишку белого на склонах достаточно далеко, подросток. Значит, могу сказать только одно, что очень строго регламентировано пребывание там, не только туристов. Туристов как таковых нет. Собственно, вот их могут привезти и высадить там на несколько часов на теплоходе летом. Журналистов и вообще гостей, ну и тех, кто живет на постоянной основе. Значит, есть карта, она раздается всем, кто приезжает, и красная линия проведена, вот где можно безопасно находиться в пределах этой зоны. Все, кто нас сопровождал, они выходили из дома с оружием, с карабинами.
Кого больше всего опасались? Медведей?
Да. Беда в том, что очень сильно меняется психология. То есть они настолько умны, настолько они чувствуют, все изменилось. Мы их приручили отчасти.
Психология животных,
да,
и то, что медведь становится...
Он перестает бояться
к человеку.
Он перестает бояться. Для него это становится обыденным. Он кормится, он приходит сюда кормиться, и он уже...
А известны случаи нападения на людей медведей?
Да, бывает.
Страшилками там.
Да, да. Ну, не то чтобы нет. У нас была такая вводная лекция, нам много рассказывали о задачах, в том числе. Я думаю, что пока, как говорится, сам с этим не столкнешься, все равно ведь не в полной мере не познаешь, не поймешь. Гораздо, конечно, мне кажется, опаснее это все для медведей, чем для людей. Да. И понимают. В Норвегии это хорошо понимают. Там вообще трепетно относятся к природе. Один из самых ярких примеров, что когда идет электропоезд, то есть, казалось бы, абсолютно чистый вид транспорта, он проходит мимо заповедника, он снижает скорость до 5 км в час, чтобы не было вибраций, чтобы ничем никак не потревожить
заповедное
состояние, да, эту нишу экологическую.
А что касается охоты?
Ну, строгая регламентация, насколько мне известно, очень строгая. Шпицберген в значительной мере сегодня это заповедник, по крайней мере, значительная часть заповедная, и, по-моему, там очень строгие регламентации на этот счет. Это не охотничий регион, я бы сказал так, по крайней мере, в их представлении.
Юрий, а как вы думаете, с научной точки зрения, вот помимо проблем климата, какие научные открытия, какие темы могут быть в будущем? Вот в этой студии был биолог Константин Северинов. Он рассказывал о тех исследованиях, которые проводит его лаборатория в Антарктиде. Берут пробы воды, ну, изучают бактерии, пытаются понять жизнь биологические основы в Антарктиде. Конечно, и в Арктике идут подобные работы, ищут какие-то биологические организмы, посмотреть, как они выживают. изучают, какие есть возможности. Что еще там может быть интересного для ученого? Чем привлекательна Арктика?
Это зависит от специализации ученого в первую очередь. Конечно, Арктика – это место, куда стремятся в первую очередь, помимо климатологов, разноаспектных, разнонаправленных, разных специализаций климатологии. Биологи – это, конечно, заповедный край, потому что очень богатая фауна, в первую очередь, конечно, да и морская, в общем, и флора присутствует. Регион, который очень сильно реагирует на любые изменения, самые ничтожные. Сейчас все чаще и чаще, опять-таки, я все поневоле сбиваюсь на это изменение климата, потому что это, ну, самая большая проблема, которая когда-либо стояла перед человечеством, как бы научная. До конца никто не знает, научная ли это проблема, или это проблема политическая, политико-экономическая, социальная. До конца еще это непонятно. И тем не менее, мы еще не очень знаем, сумеем ли мы справиться, сколько для этого понадобится усилий, средств и так далее. Как меняется биологическое разнообразие, как меняются экосистемы? Они удивительно чувствительны, выясняется. Была попытка не так давно крупномасштабного проекта по влиянию человека, по изменению. К счастью, вовремя спохватились и прервали ее. Собирались удобрять океан неподалеку от Антарктиды его, железом, соединениями железа, для того, чтобы изменить продуктивность планктона. Но поняли, что к чему это может привести. Это очень тонкие вещи. Значит, в этом смысле, кроме климатологов, кроме изменения климата, в первую очередь это экология, в широком смысле слова. Это нельзя назвать экологию наукой, это скорее некая метанаука, комплекс наук очень большой. Ну вот я в этом смысле, как человек, имеющий отношение сегодня к экологии, конечно, понимаю, что это просто особый совершенно резервуар для экологов. Там можно исследовать почти все. И от этого региона зависит очень многое. Как сохранить его, как сберечь? Там масса вопросов возникает. Ну, что касается залежей полезных ископаемых, мы как-то об этом уже говорили. С научной точки зрения, конечно, интересно. Нельзя сказать, чтобы до конца там рельеф морского дна был исследован. Что будет, когда этот океан уподобится другим, хотя бы отчасти? Трудно сказать. Многое может измениться. То, что для ученых это одно из самых интересных мест на планете, это у меня не вызывает сомнений.
А на сегодняшний день какие-то прогнозы существуют у ученых, которые Арктику исследуют, или все-таки обаиваются?
Прогнозов очень много, и они очень сильно разнятся.
И они, по-моему, такое ощущение, что часто противоречат друг другу.
Да, и это присутствует.
То есть вплоть до взаимоисключающих,
конечно,
я бы сказала.
Конечно, присутствует. Но, к сожалению, с климатологами вообще очень сложно. Я много занимался этим вопросом, и со многими общался, беседовал, и много написал по этому поводу. Нет единого мнения. Так же, как принято говорить в обиходе, что вот у двух врачей может быть три мнения по поводу диагноза, и это считается нормальным. С этим приходится считаться. Здесь почти так же, к сожалению.
Четыре.
Да, и понятно, что вопросы в науке не решаются голосованием. И тем не менее, похоже, что вот все-таки некий переход количества в качество заключений здесь присутствует. То есть, ну, как бы вот большинство, вот сакраментальная фраза, большинство ученых считает, или многие ученые считают, действительно это так. Но нет пока схем, нет моделей, которые позволяют это все аккуратно просчитать. По разным причинам. Разрешения недостаточно, нет четкого учета эффектов облачности, с альбедо не все так просто. И так далее. Много. Это очень сложная система. Поэтому предсказывать сложно. Но, в общем, по, опять-таки, скажем так, общее мнение большинство склоняется к тому, что в обозримом будущем Северный Ледовитый океан в Арктике будет теплеть гораздо быстрее, чем где бы то ни было на планете. Это, в свою очередь, ну, запустит что-то типа положительной обратной связи. То есть будет ускоряться процесс, что может привести к очень быстрому, резкому сокращению ледового покрова, истончению его, он более тонким станет, хрупким. И в этом смысле это будет другой мир уже, вообще другой мир, потому что не очень понятно, вот куда двинутся те же самые мишки, вымрут или они все-таки уйдут на сушу. До конца это пока непонятно. Но у нас есть примеры такого рода. Например, исчез как таковой там полярный олень вот во многих регионах тоже.
Да, и вот там просто больше нет.
Мы привыкли к тому, что каждый день исчезают какие-то виды, многих из них мы просто не знаем. Но это мы как бы видели его, знаем, привыкли, он знаком уже, близок. Но, в общем, там, конечно, перспективы не очень, скажем так, радужные по всем. Ясно, что будут изменения большие, к ним надо готовиться.
Конечно, хотела вас спросить о личных впечатлениях, если вы видели Альберта Гора и как-то общались.
Видел, да, видел, общался и даже попробую подготовить небольшое интервью с ним.
Журнал. То есть вы встречались с Альбертом Гором,
да,
во время поездки,
да,
была,
да,
возможность,
да,
поговорить,
да,
и какие у вас,
да,
были впечатления?
Ну,
о чем
нормальные
говорили?
Впечатления, достойный политик, так сказать, политик, что называется, до мозга костей, поскольку я сам не из этого мира. Конечно, я думаю, что его научные заслуги очень сильно преувеличивают, но он считает своей миссией, своей задачей, ну что ли, цивилизационную миссию, обратить внимание человечества на серьезность этой проблемы, на серьезность этой угрозы. Он считает, что он в этом смысле на своем месте. Он всячески помогает тому, чтобы забота о сохранении мира в том виде, как он существует сейчас, привычного нам мира, стала одной из основных забот цивилизации, человека и так далее. Очень аккуратный человек, и в высказываниях, конечно, его, так сказать, трудно подловить, на какое-то откровение услышать, непросто, прямо скажем. Уходит, очень искусно лавирует, ну, политика, это чувствуется, безусловно. Но, тем не менее, в целом, наверное, он делает благое дело. Вот он был сопредседателем вместе с министром иностранных дел Норвегии международной конференции по таянию льда в Арктике. Ну и как-то вот считался он неформальным лидером, даже я бы сказал, всей этой активности в этом регионе. До конца, может быть, даже непонятно почему. Ну, наверное, потому что лауреат Нобелевской премии победители уже в этом смысле несут. Хотя, конечно, в научном мире очень неоднозначное отношение к этому. Я знаю людей, которые просто, ну, не могут слышать об этом.
Спасибо.
Специалистов.
Заместителем главного редактора журнала «Экология и жизнь» Юрием Елдышевым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани